Доброе утро. Человек, который неоднократно принимал участие в обряде самоиллюстрации, КамАЗ-драйвер From Mordor, Армен Самбатович Гаспарян с нами. Здравствуй, Армен.
Армен, добрый день. Сейчас тут такие важные дни, когда вспоминают все то, что случилось на Майдане 4 года назад. Плюс еще, конечно, идет суд. Они думают над Януковичем, хотя все больше это получается суд над действующей властью. И вчерашние, конечно, показания Порошенко выглядели совершенно неубедительно и так саморазоблачающе. Самый яркий момент этого суда был досмотр женщин в туалете, чтобы у них ничего не было написано на груди. Вдуматься, да, в унизительность процедуры.
Это после Фэймана они...
Да, да, конечно. Но совершенно унизительно.
Ну что, это нормальная практика, к этому стремились. Собственно, вчерашние показания Порошенко-то, по сути, ничего нам не добавили в общую картину. Все же стало понятно после того, как заговорили грузинские снайперы, когда они еще показали билеты сохраненные на рейсы Тбилиси-Киев и, соответственно, обратные. А что сказал Порошенко? Что он такой смелый, поехал в Крым. По сути, и все. А что еще он такого сказал, что могло бы вызвать изумление? Единственное, что вот меня сильно удивило, это такой пиетет перед Турчиновым. Напомнил преснопамятный образец, как маршал Жуков должен был перед проведением фронтовой операции обязательно заехать на Малую Землю, посоветоваться с комиссаром Брежневым. Вот это единственное, пожалуй, что там удивительное прозвучало. Ну и, конечно, чудесная реакция на это. Европейская печать проигнорировала. В полном объеме их это не интересует. А украинская выдала, что, ну да, Порошенко пришел, дал неопровержимые доказательства вины Януковича. А в чем там, собственно, вина Януковича заключается? Вот если посмотреть показания Порошенко, она в чем? В том, что он отстранен от власти, так это известно. В том, что Порошенко скатался в Крым и был там, мягко говоря, обруган, тоже известно. У них же главный теперь вопрос, который задают самые смелые украинские политологи, была все-таки встреча Константинова с Турчиновым тогда в Крыму? Или его так туда и не допустили? Вот это главная интрига.
До Константинова.
Да, до Константинова. Потому что сам Порошенко же сказал как... Я не дошел 300 метров до здания Госсовета, насколько я понимаю, он туда шел. После чего его развернули, и он попадает в толпу народа. Но при этом украинские журналисты, которые тогда были в Крыму, еще в 2014 году говорили о том, что на самом деле Порошенко зашел таки в здание Госсовета.
Интересно.
Вот это интересно, потому что если он там еще отлуп, судя по всему, получил от Константинова, ну, совсем некрасиво.
А сам
так.
Константинов не комментирует эту
ситуацию? Нет, пока я не видел. Ну, а, собственно, а что здесь говорить? История это с триумфальной гастролью Порошенко в Крым, она достаточно хорошо известна. Живы, слава богу, почти абсолютно все свидетели, очевидцы этих событий. Известно, что говорил и что требовал в Крыму господин Порошенко. А конкретно он призывал людей не поддаваться на провокации, при этом не уточняя, кого конкретно. Что здесь еще может быть нового? Ну, Турчинова, наверное, еще надо, конечно, опросить, который вроде как запрещал Порошенко визит в Крым, а Порошенко, будучи абсолютно смелым человеком, все-таки долетел до Симферополя. Единственное, вот у меня, как у человека, который там много раз был, возник целый ряд вопросов. Почему не совпадает время от аэропорта до Госсовета?
Хороший вопрос.
Ну, любой человек, который летал в Симферополь, примерно представляет себе, сколько ехать от старого терминала до Госсовета. Госсовет находится, ну, в самом центре города. Почему-то у Порошенко время это заняло совсем не то, которое должно было быть. Второй момент. С каких это пор люди, которые в Крыму были прекраснейшим образом за 20 лет до этого обозначены с претензией именно на кубанское казачье войско. Вот меня просто сама формулировка очень сильно удивила, что это представит. Я в украинской печати вычитал. Порошенко же сказал о том, что он там видел людей в зеленой форме и идентифицировал их как спецназ российской армии, а рядом стояли люди в полувоенной форме. И вот украинская печать пишет о том, что это представители кубанского казачьего войска. А с чего вдруг? Ну почему именно кубанского? Ну, от того, что они единственное, может быть, войско знают, так я им могу подсказать, есть еще и другие. Есть, например, Оренбургское казачье войско, есть Терское, есть, в конце концов, Всевеликое войско Донское, есть просто потешное, которое у нас по улицам бегает со всеми георгиевскими крестами. Откуда они взяли именно вот про кубанцев? Третий момент. А почему допрос господина Порошенко в суде по делу Януковича совпал странным образом с очередным скотским обыском в украинском издании «Вести» и с массовым уничтожением документов там. Это тоже такое чистое совпадение. Я напоминаю, что «Вести» очень подробно описывали все те события, не скрывая, по сути дела, неблаговидные деяния украинской власти. Это тоже такая чистая случайность, а не много случайностей на один отдельно взятый день. А самое главное, а почему этот допрос несколько раз переносился и в результате был проведен сразу после того, как Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Это для того, чтобы мировой печати показать, смотрите, какая у нас подлинная и чистая демократия, мы даже своего президента готовы допрашивать.
Да, конечно, задача была именно такая, показать торжество демократии и нереального сукюра. Правда, потом немножко забзделось.
Не получилось.
Показать, испугалось.
Показать нереально высокий уровень демократии.
Видно, испугался.
А трансляция где?
Сисек. Сисек. Груди испугался. Ну, Феминской.
Ну,
трансляция была.
Но она не целиком была.
Не целиком.
Они ее несколько раз прерывали.
Да, но то, что он наговорил, хватило и так. Я вчера себе в передаче показывал. Это, конечно, было... Типа, я сам не помню. Было так.
Нет, ну вот интересно. Он сам не помнит исключительно в стенах суда. Я напоминаю, что на момент...
отвечать-то не хочется, сидеть-то не хочется.
На момент его избирательной кампании это было самое ярчайшее действие, совершенное господином Порошенко, и его пиарщики больше всего-то как раз и рассказывали, что это единственный политик, который поехал в Крым. Они же описали его действия там буквально поминутно. Но прошло 4 года, и у пациента почему-то внезапная амнезия наступила. Он не помнит ключевые истории. Это странно. Это несколько подрывает доверие к словам ясновельможного пана Гетмана. А параллельно же у меня еще так несколько вопросов возникло. А вот он когда закон подписывал, и он поставил там дату отчета оккупации, как 20 февраля, это он в память о собственных неудачных путешествиях в Крым сделал? Ну, просто Донецк и Луганск никакого отношения к 20 февраля не имеют в принципе. А закон вроде как не про Крым, а про Донбасс. Но на этот счет нам никто ничего не сказал. Ну и последнее, о чем не могу не сказать. Поскольку это демократическая такая была вчера исключительно процедура, а почему никого не смутило, что в суде давал показания человек, будучи свидетелем, который только что подписал указ, который дважды нарушает действующую украинскую конституцию? Ну, например, в части статьи 106. И почему он в этом случае проходит свидетелем? Вчера достаточно ехидно мне один человек с Украины написал: ну, хватит тебе быть таким вредным. В общем, ты же понимаешь, что Паулюс и Гудериан тоже, они были свидетелями как бы обвинения. Ну, что ты вот к Порошенко пристал? Ну, это, конечно, достаточно иронично, но между тем вопросы-то возникают по поводу демократичности этого процесса, по поводу показаний господина Порошенко, по поводу опроса дополнительных свидетелей на этот счет. А я мог бы, между прочим, подсказать украинским властям, кого можно было бы еще опросить по факту событий 20 февраля 2014 года. Ну, например, экс-депутата Верховной Рады Олега Тягнибока, который 19 февраля все того же 2014 года пригрозил немедленно сформировать и отправить в Крым поезда ауновской дружбы.
А я правильно помню, что это тот самый Тягнибок, который возглавлял партию?
Он и сейчас возглавляет.
Да-да-да, впрямую призывавшая к такому, что парламент Совета Европы по требованию депутатов Кнессета принял целый меморандум с осуждением этой партии.
Это было в 2013 году.
Да-да-да.
Чествуя героев Крут и ветеранов УПА, у них это же все обычно совмещается, вкусное со сладким, Тягнибок произнес пламенную речь. К сожалению, в интернете ее поместили не всю, но даже то, что мы увидели, конечно, вдохновило, потому что начал он сразу с козырного туза, что вы все герои, потому что вы уничтожали евреев. Ну, собственно, Израиль достаточно быстро получил возможность ознакомиться с этой речью, и последовало, конечно, гневное заявление. Тягнибок и его окружение попыталось доказать, что под этим именем они подразумевали другое.
Украинские националисты, украинские патриоты, вы можете стать этими героями, які сьогодні будуть захищати оту землю, на якій ми стоїмо. Вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси. Вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу. І треба віддати Україну нарешті українцям!
Да, от це саме річ.
Що, у кого-то виникає сумнення?
Он, кстати, потом сказал, что под вот этим словом на букву «Ж» он подразумевал особо агрессивных русских. Ну, мы, конечно, все поверили. Ну, все, я имею в виду те, кто знаком с идеологией партии «Свобода», ну, вполне себе. Вот, например, Олега Тягнибока можно было бы опросить по этому поводу. Можно было бы опросить, например, вставшего сразу после Майдана главой СБУ господина Наливайченко, что он говорил 19 февраля все того же 2014 года. В конце концов, почему до сих пор не опрошен такой важный свидетель, если это демократический суд, как экс-премьер-министр Украины господин Яценюк, который опять-таки в тех же самых числах февраля 2014 года своих взглядов не скрывал.
Не скрывал абсолютно.
И вот отсюда у меня последний вопрос. Почему среди всего вот этого многообразия странных действующих лиц, всей этой очень драматической и подлой истории, вытащен на суд исключительно человек, который на тот момент, по сути, был никем? Ну что такое депутат Верховной Рады?
Ну, Порошенко реально был никем.
Никем.
Он не принимал участия ни в каких переговорах. Притом, заметь, мы не задаем вопрос, как получилось то, что послы государств, бесспорно цивилизованных, такие как Франция, Германия, Польша, сидели за одним столом с нацистом и бандеровцем.
Ну они же Польша после последнего закона как-то у меня язык не очень
совершенно
поворачивается к цивилизованным странам.
Ну, по крайней мере, по отношению к бандеровцам, у них, да, ну, как они могли сидеть за одним столом с Тягнибоком? Они же этим самым, если угодно, легитимировали его присутствие.
Ну, они считали, что они встречаются с широкой патриотической коалицией парламентских сил. Ведь на тот момент Тягнибок еще был депутатом. То есть с этой точки зрения к нему было мало претензий. Тем более, что партия «Свобода» тогда же, в ноябре и в декабре 2013 года, как только вот Майдан наступил, они построили очень грамотную с этой точки зрения свою пиар-кампанию, прежде всего для Европы. Они говорили: вот видите, то, о чем мы предупреждали много-много лет, вот это все вот сбывается, это вот очередная русская оккупация и так далее, и так далее. А то, что вы там привязывались к каким-то словам, ну, это некие фигуры речи, свойственные нашей там древней, очень шумерской национальной традиции. И надо сказать, что тогда ведь в декабре и 2013, особенно в январе 2014 года, многие европейцы искренне полагали, что ну, это такой вполне себе нормальный правый политик, с которым, наверное, можно будет иметь дело. У них же представление-то какое, что если ты, условно, против русских, ну, это нормальный такой абсолютно типаж. Вот на СМС-портале пишут о том, что Яценюка допрашивали. Да, допрашивали, такие вопросы ему задавали, это же принципиально важно. Понимаете, допрос допросу рознь. Можно пригласить для галочки, а можно подвергнуть серьезному профессиональному допросу. Вот Яценюка, по сути дела, пригласили в виде небольшой куклы. Самые сложные, самые острые вопросы заданы не были. Они, собственно говоря, до сих пор не прозвучали. Ну, если, конечно, не считать того, что их артикулировали люди, которых убили. Ну, например, Олесь Бузина. Их артикулировали те журналисты, которые нынче вынуждены скрываться от украинских властей в Европе. Ну, я имею в виду главного редактора издания «Страна.ua». Их артикулировали многие украинские политики, оказавшиеся в эмиграции, в том числе в России. А вот как-то в стенах суда эти вопросы все не прозвучали, несмотря даже на то, что некоторые деятели Верховной Рады, находясь в такой вот яркой оппозиции господину Порошенко, требовали эти вопросы задать. Но суд, как известно, это же штука такая очень сильно избирательная. Хотя я вот должен похвалить украинский суд, они таки выпустили двух журналистов, которым влепили по 9 лет за терроризм. Их сейчас посадили на домашний арест.
Да, и они отсидели по 3 года.
Да.
Но... То есть так чуть-чуть.
Нет, я почему хочу похвалить...
А терроризм стоял в том, что они там на интернет-сайте, да, на каком-то что-то пытались.
Да, на Ютубе они выкладывали ролики. Нет, просто последние полгода там же шла речь о том, что им надо набавить срок до 15 лет лишения свободы. И мы всерьез опасались, что они же все-таки это и сделают, потому что, как известно... Журналисты — это одни из главных врагов украинских властей. Ну, можно даже судить по... У них же хит-парад целый есть, 10 гнуснейших преступлений путинского режима еженедельный. Вот. Многие-многие участники программы «Вечер с Владимиром Соловьем» не покидают хит-парада. Некоторые это так вообще в призовой тройке просто, по-моему, навечно. Но вот Дмитрий Константинович иногда выпадает из пятерки, я имею в виду Киселева. Но это, я так понимаю, сезонное некое колебание. Вот, а так, что, главный враг — это журналист. Ну, если в Соединенных Штатах же сказали, что одним из главных секретных оружий Кремля являются никем не управляемые русские политологи. Вот я не очень понимаю словосочетание «никем не управляемые». Вот. Это, наверное, подразумевает, да, что мы говорим то, что другие молчат. Вот. Но это можно, наверное, расценивать как...
Знаете, русский политолог, что-то было же, да? То есть русские хакеры, до этого тоже было.
Теперь... Директор МИ-6 сказал, нам с Томасовичем очень понравилось.
Я
просто потому, что в сердца...
Это такая устоявшаяся фраза стала. То есть до русских политологов... А, английские ученые. Были же когда-то британские ученые, да? Но они были как символ безумных исследований. А русские политологи – это символ неуправляемых, страшной, разрушительной силы политических мудрецов.
Ну да, мы вносим двусмысленность в сердца
прекрасные, ясные мир Запада. Было все хорошо и комфортно, да. А тут вы – злые русские политологи!
Неуправляемые. Я вот что-то не понимаю, а вот как свобода мысли, свобода слова с этим
соотносится? Нет, ну в смысле, понимаешь, что на тебя…
Конечно, ты не понимаешь. Тебя как британский ученого обратись.
Ну вот, список персон нон грата. А ты вместо того, чтобы угомониться, еще хлеще начинаешь кричать.
Мы сейчас прервемся на новости. Армен Гаспарян с нами в этом часе. Продолжим скоро.
Мне кажется, или по сравнению с вчерашним роликом, ролик Титова укоротили вдвое. А нельзя его укоротить вдвое.
Он 3 секунды, по-моему, звучит.
Там 3 раза повторяется фраза «А что Титов?». А народ меня спрашивает, а что Петров? Поэтому тоже 3 раза.
Есть чувство юмора.
Осмелюсь уточнить фразу. Неуправляемые Госдепом русские политологи. А это, кстати, очень точно, потому что я знаю вполне конкретных граждан, которые не только напрямую управляются, ну, там, понятно, кем и как, но даже смешно смотреть, как у них всплывают одни и те же темы, да, вот такие, как пошли круги по воде. Это очень трогательно.
Ну, сейчас у них массовая поддержка поляков, массовая поддержка определенных кандидатов в президенты. А самое главное, у них сейчас какая-то модная есть тенденция. Они запускают на каких-то странных сайтах из серии там прогноз погоды голосование. И вот на основе там 10 тысяч проголосовавших, они говорят, видите, полный крах путинского режима.
Ну, слушай, ну, они это могут делать, и не проводя никакого голосования, они ответ получают заранее.
Нет, ну, им же нужны какие-то доказательства. Меня больше всего-то во всей этой схеме поражает то, что ресурсы BBG, ну, казалось бы, ребят, ну, вы позиционируете себя как серьезные СМИ, ваш совет директоров сам Рекс Тиллерсон возглавляет. Ну, вы хоть посмотрите, на что вы ссылаетесь, что у вас комментируют эксперты. Ну, что это за сайт ночнаямосква.ру? Вот там вот проведено голосование, за кого вы отдадите свои симпатии 18 марта. Ну, вы еще на заборах начните собирать подписи и выдавайте это как некое какое-то экспертное заключение по поводу того, насколько активен или нет сегодня российский электорат. Еще больше меня поражают, конечно, вот эти вот люди, они заговорили о полном крахе Жириновского. Жириновский старенький, все, он уже не может. Послушайте, но если вы интересуетесь политикой, то вы должны знать, что у Владимира Вольфовича есть отработанная схема. Он активирует себя ровно за 2 недели до президентских выборов. Ну, потерпите еще 1,5 недели, вам все будет, как всегда. Ну, уже как бы начинается это по накатанной идти. Ну вот странные люди, которые...
Ну сейчас будут дебаты, многое будет ясно. Там, по-моему, по 7 эфиров в день у кандидатов, там сумасшедший дом.
Да, я посмотрел уже примерно...
Там график у них тяжелейший.
Расписание. Будет интересно послушать, насколько вся вот эта вот публика готова будет выдержать там того же Дуайна российской политики Владимир Вольфович. Просто мне и спортивный интерес хочется посмотреть, потому что одно дело это кричать с больших трибун на своей пастве о том, что мы уже самые сильные, мы всех победили, и осталось просто некую формальность соблюсти, а совсем другое дело это попытаться выйти один на один. Занятие-то это такое затейливое и потешное. Сколько вот
я видел. Но там у них не один на один, правда, получается. Они тоже как-то...
А они успевают в этом формате-то перемахнуться, что называется, один на один. Ну, Владимир Вольфович, тем более, накоплен достаточно большой опыт по этому поводу.
Ну да, вцепиться может.
По превращению как бы вот этих многослойных дебатов, по сути, в
некую дуэль. Ну, там же сейчас, я смотрю, еще же технологии используются, такие очень смешные, совершенно примитивного уровня. Ну, люди, которые советуют, они не очень глубокие, не очень далекие, когда... Кандидат считает, что если он будет очень быстро, громко говорить, чтобы его никто не смог перебить, то, исходя из этого, он будет понят. Даже, они даже не понимают, как, что их задача-то не оппонента убедить, а зрителя. А для зрителя это как раз обратную реакцию вызывает.
Я, кстати, интересовался этой историей, и мне один человек, близкий к тем кругам, сказал, что они проанализировали значительную любовь российского общества к Сергею Михееву. А поскольку Сергей у нас, как известно, быстро говорит, они решили, что это вот такой новый тренд, которому необходимо подражать. При этом моя попытка им объяснить, что, послушайте, общество любит Сергея Александровича не потому, что он быстро говорит, а за то, что он говорит, а это принципиально разные вещи.
Есть
они
еще
не увенчались успехом.
Есть еще один очень тонкий нюанс, который многие граждане, не занимаясь этим профессионально, не понимают.
есть тембральная окраска голоса, и скорость должна соответствовать тембральной окраске голоса. Иначе это вызывает обратную реакцию. Ну, например, при там, моем гигантском уважении к Ирине Муцуовне Хакамаде, когда Ирина Муцуовна начинала говорить быстро, у нее как раз тембр полз вверх. И это вызывало негативную реакцию у слушателей, а не позитивную. То есть там есть миллион нюансов.
Но это сейчас был урок высшей математики. Эти умы такие вещи извините, не усвоят. Им надо что попроще. Вот тембр голоса, это нет. Это у них не проходит. У них же нынешнее это клиповое мышление абсолютно. Вот все, что можно, эти люди способны превратить в некое подобие такой вот клиповости. Искренне думают, что в этом будет
пытаются,
успех.
Но они я их понимаю. Они же немногие, не обладая необходимым политическим опытом, что-то делают, как-то пытаются. Вот они же все у меня были на интервью. То есть я каждого из них интервьюировал. И
каждый потом еще проорался, что его никуда не зовут.
Ну, они все с этого начинают, что вот уже с ужаса. Хотя, ну, например, в случае с Григорием Алексеевичем Явлинским, я даже не могу сказать, сколько раз мы его приглашали и сколько раз он отказывается приходить. То есть, ну, это и Григорий Алексеевич это признает. Но господин Бабурин в течение долгого времени не принимал участия вообще в таком видимом политическом процессе. Господин Суракин всем запомнился вот этой фразой про товарища Максим, да?
Нет, мне больше всего понравилось, что у него есть управленцы, способные возглавить телевидение. Вот это вот на 5 баллов, я считаю.
Ну да.
Который редактировал заводскую многотиражку.
Но они это не скрывают, вот...
Ну что, это же... Я считаю, абсолютно прекрасно и показательно. Здесь принципиальный этот момент огорчает другой. Ну ладно, я мог бы понять, сейчас бы на дворе бы стоял бы страшный там 92-й или 93-й год. Но в 2018 году, друзья, ну существуют канонические работы по политологии, по политтехнологиям. Написаны серьезнейшие исследования, причем не только российскими экспертами. Кстати, вот тут давеча наш друг Алексей Мухин презентовал новую книгу. Есть же классические западные работы. Вам тем более теперь не надо там летать в Соединенные Штаты Америки, работать там в гуверовском каком-то архиве. Все можно по интернету заказать. Ну, почитайте вы перед выборами, если вы собираетесь в них участвовать. Ну, сколько можно делать одни и те же ошибки? Ну, из одной компании в другую говорят, что, ребят, послушайте, менять имидж кандидатов в президенты – это самое последнее, чем мы должны заниматься.
Пауза небольшая. Здравствуйте, дорогие друзья. Армен Сумбатович Гаспарян с нами в этом часе. 553-300, это смс наш портал, и у WhatsApp Viber еще есть. Плюс 7903-176-363.
Много, конечно, интересно. Ну, ораторское искусство же в России в школах не преподают?
Нет. Даже риторику зачастую не преподают. Больше того, у нас, по сути, отсутствуют какие-то серьезные обобщающие работы по политической риторике. У нас это никто не исследовал. И это вот на Западе там десятки есть фундаментальнейших трудов, где основные там политические деятели за 20 век изучены досконально, вплоть до манеры, как они руками жестикулировали в процессе речи. А у нас что? У нас никому ничего не нужно, никому ничего
наверное,
не интересно.
Наверное, только моя работа. Я когда-то написал на эту тему книгу. Да, ну, вообще об искусстве манипуляции, управления ораторском. Ну, кстати, так, тогда, кстати, когда писал, пришлось действительно много покопать. И выяснилось, что некоторые области вообще никто не трогал.
Насколько я понимаю, в дореволюционной России риторика преподавалась в гимназии.
Конечно,
был такой предмет.
Вот ты вспомнил.
Конечно,
обязательно. Анна Борисовна. Эпоху доисторического материализма.
Ну вот жаль,
ты сейчас
кстати,
еще
почему
скажи,
этого
да, о том,
нет
что
сегодня.
Вот профессор Милюков, например, был хорошим оратором, а потом задай вопрос на смс-портале, сколько человек вообще назовут-то хотя бы, кто это. Это же тоже большая проблема. Это же все не изучалось абсолютно никем. У нас считалось, что это не нужно. Отсюда, собственно, вытекли гигантские проблемы. И вот просто вспомните, что в 90-х годах у нас что там, политик какой-нибудь выступает, и с кем его сравнивали? Либо с Гитлером, либо с Муссолини. Почему? Потому что единственный источник знания в этой сфере у всех был замечательный фильм «Рома. Обыкновенный фашизм», где показано, как вот политик тренируется перед зеркалом, да, как вот он жестикулирует, так далее, так далее. Все. Наш соотечественник, гражданин нашей страны, не знает очень многих вещей. Поэтому все попытки размышления о том, насколько вот это серьезный там вклад в политическую мысль, это все смешно очень. Это, кстати, не только наша беда, это вообще беда всего постсоветского пространства. Поэтому украинские средства массовой информации умудрились, радостно комментируя мюнхенскую речь Порошенко, перепутать Черчилля с Рузвельтом, приписать Черчиллю слова де Голля. Это общая проблема, потому что это никто не изучает, к сожалению. Это предмет знаний... Ну, очень узкой группы людей, которая приходит по нескольку раз в неделю в разные программы на Вести ФМ. Вот это беда. И то, что в 90-х годах казалось, что ну вот сейчас, ладно, уже вот стабилизировалась Государственная Дума, уже начинают работать там политтехнологи, что сейчас кто-то чего-то будет изучать, практика показала, что нет. И едва ли в ближайшие там годы что-то изменится, понимаешь? Если у нас вместо серьезных работ предлагается там массовому сознанию, например, книжка «100 интересных цитат из Черчилля». Вот правда, я не понимаю, что такое 100 интересных. Интересных кому? Воспитательнице детского сада или политику? Ну почему вот там в тех же Соединенных Штатах написаны вот такие вот кирпичи по выступлениям Черчилля? А у нас, понимаешь, 100 интересных цитат. Это, причем это целая серия, там же есть 100 интересных цитат из Ленина, 100 интересных цитат из Троцкого. Вот это подразумевает, что ты прочитал и овладел ораторским искусством. И к этим людям говоришь, послушайте, ну каким образом Троцкий там по 3 часа держал в напряжении 100-тысячную толпу? Ну ладно, мы тут Черчилли, Гитлеров, там Муссолини не берем, это там заграничные образцы, но у нас же тоже есть такие. А ответ тебе будет тишина, потому что это никто не знает. Потому что у нас Троцкий теперь, да? Это герой фильма художественного. А то, что это политик, это никому не интересно.
Еще интересно, не знаю, получится или нет.
Братский союз Советских Республик. Слово народного комиссара по морским и военным делам товарища Троцкого. Товарищи, старая царская Россия была скована воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. И многим казалось, что больше не собраться народом России воедино никогда. Но вот на наших глазах совершается великое историческое чудо. Советская власть объединяет народы старой царской России воедино.
Ну и так далее. Ну, образная речь.
Да, тут даже обсуждать нечего, они все говорили очень хорошо.
А гимназия только закончился. Университет уже тюремные были.
Но зато это-то окончено с отличием, тюремные университеты. Вот обратите внимание, характерная модель для условно русской такой вот ораторской политической мысли. Все наши ведущие деятели, которые вот, собственно, восславлены в истории, они говорили медленно и отчетливо. Для того, чтобы тебя понимали, это первое. Потому что аудитория у тебя совершенно из разных слоев. Ты же не на кафедре истории выступаешь в Московского государственного университета. А второй момент. Они используют максимально понятные образы и сравнения, чтобы их нельзя было понимать двусмысленно. Это вот принципиальный момент. То, что у нас очень многие люди, к сожалению, до сих пор усвоить не могут. Потому что они считают, что чем у них будет более заумная речь, тем с большим пиететом к ним будут относиться. Я, собственно, даже понимаю, откуда это. Все же мы вышли из фильма «За двумя зайцами», где, как известно, Свирид Петрович Голохвостов выступил, и такая почтенная шумерская женщина говорит: «Страшно умен, аж жуть». Вот если мы вот это берем за точку отсчета, конечно, у нас ничего не будет получаться. Вот мы там можем как угодно критично, имеем право на это полное относиться к Черчиллю, но давайте признаем, что Черчилль, кстати говоря, очень внимательно следил за выступлениями русских политиков. И Черчилль очень много оттуда подчеркнул. Посмотрите выступление Черчилля, условно образца его бытности министром колоний, и сравните с выступлением Черчилля, когда он становится премьер-министром. Это два разных политических деятеля. Почему его речь «мы будем защищать каждую улицу, и мы никогда не сдадимся» считается абсолютной, стопроцентной классикой политического выступления, ораторского искусства? Потому что ее не надо было расшифровывать людям. Он максимально популярно все обозначил. Почему знаменитые 10 тезисов тотальной войны в исполнении Геббельса являются обязательной программой для любого политика, чтобы понимать, как надо выступать?
Они, кстати... Извини, я на секундочку, вот просто ты про Милюкова начал говорить, да?
Ну, давай, работай, Серманка.
Вопреки мнению некоторых о партии, к которой я принадлежу, мы горячо стоим за единство государства. Мы считаем, что государство наиболее крепко тогда, когда национальное сознание становится единым, когда население государства одушевлено одной целью, одним идеалом.
Шикарно.
Неплохо говорил, да? А манера-то какая? Да, барин.
Профессор.
Ничего не поделаешь. Да.
Мы должны уходить на новости.
Армен, спасибо тебе большое.
Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Спасибо. В следующем часе к нам Гес Ралидзе присоединится.